эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Напомню, сегодня суббота, 16 октября 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту слушайте кулинарную рубрику Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрику «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева посвящает памяти ушедшего из жизни киноведа Кирилла Разлогова. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, нигерийский писатель Сиприан Эквензи, завершит выпуск «Звуковое пространство». Гости программы – музыканты фолк-джаз-ансамбля «Русский бэнд». В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других, и не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, более того, президента коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Вот есть такое блюдо, которое называется том-ям. Объясните нам, пожалуйста, что это за том и что это за ям?
Ну, это, да, два слова, но они относятся к тайскому, так сказать, языку, потому что это тайское блюдо. Оно очень известно. Я думаю, что каждый, побывавший в Таиланде, несомненно, съел это блюдо, наверное, не раз, потому что оно вкусное. Хотя очевидно, что, как всякое популярное блюдо, существует, наверное, бесконечное количество его вариаций.
Поэтому... Но у нас возможно его приготовить.
Очевидно, да, потому что сейчас основные продукты есть. И сейчас вам быстренько расскажу, как, ну, наверное, приблизиться, что ли, к этому супу. Хотя поймать вкус, я уверен, что это дело несложное. Потому что все равно каждый человек будет готовить немножко под свой вкус и поймает то, что ему надо поймать. Главный ингредиент для приготовления этого супа все-таки это кокосовое молоко. Потому что это очень тайский продукт, потому что там на каждом углу растут кокосовые пальмы. И, соответственно, продукт как картошка, я бы так, по значимости. Вот, в Таиланде кокосовые орехи, потому что и кокосовая мякоть используется, и кокосовый сок используется, то есть то, что находится внутри кокоса, и кокосовое молоко. Кстати говоря, это продукт искусственный, потому что это не та жидкость, которая есть в кокосе. Кокосовое молоко – это измельченная мякоть кокоса, которая находится на стенках этого, так сказать, ореха, и затем через эту мякоть пропускают под давлением кипяток. Это как вот эспрессо, что ли, заваренный, то есть только на базе измельченной кокосовой мякоти. Получается кокосовое молоко. И вот затем оно поступает в продажу, потому что его консервируют в банки, в пакеты там, и так далее, и так далее. Так вот, том-ям можно приготовить следующим образом. Сделать куриный бульон, процедить его, в этот куриный бульон добавить кокосовое молоко. Хотите, пусть куриного бульона будет намного больше, чем кокосового молока. Хотите, пусть куриного бульона будет не намного больше, чем кокосового молока. Хотите, пусть куриного бульона будет ровно столько, сколько кокосового молока.
А оно сладкое, шеф?
Нет, оно не сладкое. Оно не сладкое, оно просто приятное на вкус. И вот в этом бульоне, который теперь уже состоит из кокосового молока и непосредственно куриного бульона, на базе этого бульона варится суп. Кусочки шампиньонов, кусочки куриной мякоти, ну, уже отваренной, из которой был сварен бульон. Натертая цедра лайма, вот это очень важно. Лаймовый же сок, потому что этот суп должен иметь такую кислинку. Немножко сахара, очень не помешает в этот суп. Жгучий перец. Тайская еда острая, и навряд ли разумно от этого отказываться. Кусочки кинзы. Не кусочки кинзы, а шинкованная кинза, но это можно ближе при подаче. И обязательно лимонная сорга. Это такие вот стебельки растения с очень лимонным ароматом. Эти стебельки, они достаточно плотные. Можно, скажем, побить их даже вот отбивалкой для мяса, нарезать на куски и потом бросить в суп.
А потом их едят?
Как правило, нет, потому что они даются для аромата только. И достаточно грубо нарезанный корень либо имбиря, либо родственника имбиря, который называется галанга. И, как правило, вот эти грубо нарезанные куски имбиря и лимонной сорга их не едят, но их тоже кладут в тарелку вместе, так сказать, со всей массой супа для того, чтобы продемонстрировать едокам, что это было использовано и это там есть. Вот такой простой суп, весьма простой суп. Важно только быть внимательным в магазине, чтобы купить кокосовое молоко, которое, как правило, сегодня есть везде. И из овощной группы вот те ингредиенты, которые я уже назвал.
Это был суп «Том-ям» от программы «Скажите, шеф». На этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рубрику «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева посвящает памяти ушедшего из жизни киноведа Кирилла Разлогова.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. 26 сентября не стало Кирилла Эмильевича Разлогова. Его книги, его передачи и лекции, конечно, многие из нас помнят и ценят. Он был замечательно эрудированным человеком, знал много и с толком мог обо всем рассуждать. Притом ему был присущ естественный для него, будто напоивший его в дни юности, проведенные во Франции, легкокрылый гальский дух. Живо, весело, азартно, преодолевая невидимый барьер между лектором и аудиторией, сближая всех здесь и сейчас, и в то же время подчиняя своей воле и железной логике изложения, он говорил ясно, внятно и, казалось, коротко, хотя выступление могло длиться часами, если он того желал. Он много трудился и был разносторонним человеком. Отборщиком кинофестивалей, организатором программ их показа, главредом профессионального журнала, председателем гильдии киноведов и кинокритиков, историком кино и действующим кинокритиком. Он останется прежде всего автором книг по истории и теории кино, которые издавались и издаются массовыми тиражами и всегда находят благодарного читателя, будь то только открывающий для себя киноискусство подросток или считающий себя больше, чем любителем надменный взрослый. Каждый находил и находит в его книгах много интересного. Здесь бы сам Кирилл Эмильевич, вероятно, захотел пошутить. Как иногда говаривал о бездарных, попадающихся на каждом шагу сочинителях, тех, о ком ему надо было высказаться в нейтральном, а то и по долгу службы в положительном ключе. «Работа проведена большая», — говорил он, будто цитируя того самого серьезного и солидного критика, которым он как бы не являлся. Результат получился интересным. И лукаво усмехался то ли над собой, вынужденным повторять все это от раза к разу, то ли над тем, кто воспринимал такого рода похвалу всерьез, а может и над собеседником, считающим, что если с ним шутят, то он из числа глубокомысленных глупцов автоматически изымается. Смешно. И горько. Ведь сейчас особенно отчетливо осознаешь, что форматы разговора с умным и знающим бывают разные. И поговорить о ерунде, о повседневном, сегодняшнем порой бывает куда интереснее, чем слушать подготовленный доклад или рутинный текст по профессии. Разлогов на телевидении вел передачу «Культ кино». Его выступления в ней представляли показываемый фильм. Как и любое выступление перед фильмом, тех, кто хотел этот фильм посмотреть, пожалуй, раздражало, хотя в его случае и крайне мало. Он читал лекции перед разнообразной аудиторией, читал блестяще, по памяти, быстро перебегая от предмета к предмету, легко оперируя понятиями и демонстрируя образцовую речь. Мало кто может говорить так. Современный зритель или слушатель лекции имеет возможность все еще соприкоснуться с этим высоким искусством или врожденным талантом. Остались записи. Но проблема, однако же, состоит в том, что настоящая лекция — это всегда живая аудитория и живая реакция ее автора на любые проявления этой аудитории. Она, эта лекция, творится в конкретное неповторимое время с двух сторон, со стороны говорящего и со стороны слушающих, особенно если последние молчат. Их молчание о многом говорит, от немого восторга до скуки. Почувствовать, уловить это молчание — особый тонкий дар, а умение перенаправить его в нужное русло — опыт, приобретаемый годами. У Разлогова опыт был колоссальный. Спокойный, толстый, вялый в последние годы. Внешне он казался расплывчатым увольнем, человеком немодным и немолодым, в которого, возможно, он сознательно играл. Однажды мне посчастливилось увидеть его за тем занятием, к которому он, по словам многих знавших его, был склонен. Шел тягомотный, пафосный и глупый доклад. И Разлогов, председатель конференции, в какой-то момент уснул. Он спал сидя, ничем не выдавая своего состояния. Молодежь стала переглядываться, докладчица ничего не заметила, а я подумала, какая замечательная способность концентрации, какая сложно организованная психика, воля, какое владение собой, какая экономия жизненной энергии, которую Разлогов, мгновенно проснувшийся сразу после завершения доклада, и продемонстрировал. Настал час его выступления, он снял свои наручные часы, положил их перед собой и сказал четко и громко, будто танцор, обводящий победно аудиторию своим гордым взглядом перед тем, как начать каскад сложнейших па. «Я буду говорить 15 минут». И по истечении обозначенного им срока ничто не помешало ему закончить свое выступление, явно во многом симпровизированное, но серьезное, стройное и по существу вопроса. Ему не нужно было доказывать что-то кому-то, по крайней мере тогда, и длить бессмысленный, незафиксированный для других, устный только для этой группы слушателей разговор. В речи своей он был ироничен, и главное, самоироничен, по-видимому, искренне, и напоследок сказал... А доклад был связан с творчеством Параджанова. Мне кажется, что Параджанов, если бы нас послушал, долго бы смеялся, долго бы смеялся. Повторенное дважды в ударном конце речи это было бонмо. Он умел это делать остроумно и внезапно. И также внезапно он ушел, не дав нам опомниться. Блистательно, как всегда. Царствие небесное.
Радужная оболочка. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – нигерийский писатель Сиприан Эквензи.
Книжная полка. Книжная полка.
Доброе утро. Не так давно исполнилось 100 лет со дня рождения нигерийского писателя Сиприана Эквензи. Раньше иногда его имя передавали через «К». Киприана, одного из тех, с кем литература Черной Африки вошла в высшую лигу мировой словесности. У нас уже почти все знают, что Нигерия – крупнейшая по населению страна Африки и одна из самых больших в мире по населению. Кроме очевидных Китая, Индии и Соединенных Штатов, уступает только Индонезии, Бангладеш и Бразилии. Эта страна, во-первых, почти поровну христианско-мусульманская, и, во-вторых, полиэтничная. И то, и другое не раз приводило к столкновениям, однажды к большой гражданской войне. Столкновения были кровавые. Тремя крупнейшими этническими областями Нигерии считаются Хауса, Йоруба и Игбо-Иджо. В последнем случае это два различных, но близких народа. Каждая забирает примерно по пятой части населения. Соответственно, оставшиеся приблизительно две пятых относятся к остальным языкам и народам. Хауса в Западной Африке играет роль языка межэтнического общения, почти как суахили в Африке Восточной. Зато четыре наиболее известных в мире нигерийских писателя XX века поровну воплощают два других мира. Сиприан Эквенси и Чибо Ачебе, на полпоколения его младше, представители народа Игбо. Амос Тутуола, на год старше Эквенси, мы о нем рассказывали недавно, и Воле Шоинка, тоже полупоколением младше его и Эквенси, единственный во всей этой компании нобелевский лауреат, из народа Йоруба. Впрочем, прозу все писали по-английски, на родном языке разве только лирические стихи. Кстати, если кто вдруг подумал, что интерес к их творчеству как-то вызван к жизни актуальным оживлением расовой проблематики, то это не так. Произведения всех четверых многократно издавались и переводились в Советском Союзе, плюс-минус полвека назад. Тогда это тоже, конечно, имело политический подтекст, но далеко не только. Йоруба и Игбо составляли особенно большую часть африканцев, насильственно вывозимых в Новый Свет. Духовная культура чернокожих общин Бразилии и Кубы сложилась под лидирующим их влиянием. Так что, когда мы читаем у бразильца Жоржа Амаду или кубинца Олеха Карпентьера о тамошних культах и бытовых обычаях африканского происхождения, то держим за другой конец ту нить, которая первым концом уходит именно в эту часть африканского мира. Кстати говоря, автобиография одного африканца была издана на русском языке в конце еще XVIII века, и при его жизни переводили с немецкого издания, вышедшего в Геттингене, практически сразу после английского оригинала, так что русский читатель мог прочесть новинку. Автор книги Алауда Эквиана, он же Густав Ваза Африканский, по одной из версий, он сам ее придерживался, был как раз из Игбо. Мне кажется, генеральная тема всех крупных нигерийских писателей XX века одна, и она довольно похожа на генеральную тему их современников латиноамериканцев. Это уходящая традиция, почва, старый родовой мифологический мир и наступающая современность с ее цивилизацией, конфликтами, войнами, смертоубийством. Один роман более опрокинут в это позднее, и тогда это социальный реализм, аналоги его романа о лютых гражданских войнах и модернизации, где бы и как бы они ни происходили. А если в центре внимания уходящее прежнее, то это аналог магического или мифологического реализма, лучше всего представленного у балканских и тех же латиноамериканских авторов. Видимо, первая знаменитая книга Эквенси «Люди города», изданная в 1954-м, описывающая события 49-го и переведенная у нас в 65-м. Нигерия еще не получила самостоятельности. Эквенси живет в Лондоне, работает на радио, вещающем для выходцев из Африки. Он начинает сочинять отдельные, поначалу разрозненные истории о жителях Лагоса. Для этого ему понадобился сквозной персонаж, связующий. Лагос — нигерийский мегаполис, сейчас его население то ли 15, то ли 20 миллионов, уже тогда было немалым. И в основном эти жители — недавние горожане с архаичным слоем сознания. Для описания коллизий их жизни автор замешивает традиции книжной и народной сказок, короткого журнального рассказа, колониальной прозы в духе Стивенсона и Хаггарда. Еще раньше была переведена и напечатана у нас другая книга Эквенси, возможно, из-за того, что была более реалистической — «Когда горит трава». 61-й год выхода на языке оригинала и уже в 63-м в журнале «Иностранная литература», а на следующий год под отдельной обложкой. Герои повести этнически чужие, автору северяне, мусульмане и кочевники. Это не знающий покоя глава семьи Мей Сансай, как его имя передано в русском переводе, его жена Шайту, трое сыновей Джалла, Одио и Рикку, дочь Лейбе, две девушки из народа Канури, Фатиме, которую любили Одио и Рикку, и Кантума, которая любит Рикку сама, и еще другие. Повесть, написанная очень простым языком, в очень простой повествовательной манере, рассказывает историю странствий героев по саванне, встречи утрат, бедствий и надежды. Роман «Переживи мир» опубликован в 1976 году и осмысляет итоги гражданской войны, разразившейся в юго-восточной Нигерии с 67 по 70. По прошествии более чем полувека, из другой части света, зная все только по кратким пересказам, трудно судить, что там было на самом деле. В этой части страны доминируют игбо, Эквенси, повторю, сам игбо, они в основном христиане. Здесь была обнаружена нефть. Нигерия – один из крупнейших в мире ее экспортеров. Этот регион, и до того обладавший некоторой автономией, как, впрочем, и другие части страны, после года заговоров и резни в верхах армии и государства предпринял попытку отделиться, и началась война. Государство Биафра было признано несколькими окрестными странами, его поддерживали католические государства, как христианское, франкистская Испания, демократическая Франция, видимо, из-за связей с бывшими своими колониями, здесь же рядом расположенными, Израиль, назло арабам, Китай, а центральную нигерийскую власть – Британия, по логике содружества, куда входила Нигерия, арабские страны, солидаризируясь с нигерийскими мусульманами, и Советский Союз. Через три года Биафра была разгромлена. К концу войны относятся действия романа. Главный герой, журналист Джеймс Одуго, пытается вырваться из военного хаоса, становится свидетелем мародерства и насилия, переживает голод, наблюдает последствия эпидемий. Кроме того, он, как говорится в известном фильме, не может разобраться со своими, скажем, женщинами. У него семья, любовница и мимолетная страстная любовь. Одна из самых цитируемых сцен – та, где в лоне родительской семьи герой становится свидетелем и участником двойного богослужения. Сначала деревенский колдун приносит жертву богам петуха и растительные подношения, а на следующее утро идут в католическую церковь, дескать, Африка. Мир в названии романа «Переживи мир» – это не мир вселенная, а мир замирения, отсутствие войны. Дескать, войну уже пережили, теперь переживем мир. Через 4 года Эквенси опубликует продолжающий эту тематику роман «Разделенные стоим». Кстати, за год до начала бойни он напечатал пророческую вещь «Иска» о будущем возможном всплеске насилия. К другим произведениям Сиприана Эквенси относятся «Джагуа Мама», названная по имени героини, в свою очередь получившая имя от роскошной машины «Ягуар» и куртизанки «Нана», описанной Золя. Она похожа на героинь Жоржа Амаду, который, впрочем, к этому времени из своей главной серии опубликовал только Габриэлу, и еще на героинь старых плутовских романов в их женском варианте, вроде нашей прекрасной поварихи. Потом через четверть века будет продолжение «Дочь Джагуа Мама», дочка любвеобильной, независимой и плутоватой ветеранки завоевания города, стала адвокатом, но жить ей не легче, чем матери. Внимание! Не все книги Эквенси переведены на русский, а в сетевых библиотеках я не нашел буквально ни одной. В целом о нем справедливо говорят, как о работавшем как бы между традициями серьезной и массовой литературы, сочетавшем вдумчивое и трагическое изображение жизни со штампами популярной культуры, облегченной стилистикой, оправданной дидактикой, большой ролью городских легенд и сказок. Именно Эквенси чаще всего называют родоначальником нигерийского романа, да и африканского англоязычного романа вообще. Нынешняя эпоха явно благоприятствует новому прочтению его книг. Исполнилось 100 лет со дня рождения нигерийского прозаика Сиприана Эквенси.
Звуковое пространство.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня со мной на связи группа «Русский бэнд». Группа выпустила новый альбом, и о нем они расскажут. Представлю артистов. С нами на связи Светлана Берг, вокал. Светлана, здравствуйте.
Всем здравствуйте. Здравствуйте.
Илья Атаманов, русская семиструнная гитара. Илья, привет.
Здравствуйте.
Георгий Нефедов, хорошо знакомый вам артист, балалайка. Георгий, привет.
Доброе утро.
Потеряли бас-гитариста и ударника, но я думаю, что вы справитесь и втроем, в общем. Это все-таки не концерт, а тут только разговаривать нужно. Рассказывайте, ребята, как вы собирали материал для этого альбома, почему именно эти песни решили исполнять, и как вы собираетесь удивлять, потому что, ну, если говорить о самом жанре фолк-джаз, ну, что там еще можно было бы придумать, казалось бы? Кто начнет отвечать? Илья, прошу.
Давай, Илья, скажи.
Значит, репертуар выбирали по крупицам, совместно как-то. От каждого по песне, по две, по три. Вот. Что можно сказать в фолк-джазе? Ну, как бы джаз развивается. Появляются новые звучания постоянно, как бы Нью-Йорк живет, кипит. Ну а фольклор, как бы, он вечен, как бы. И многообразен и многогранен. То есть его копать можно бесконечно. Поэтому.
Но, мне кажется,
проблем,
Илья,
каких-то не возникало.
Илья, мне кажется, тут важно то, что, ну, в общем, фолк-движение достаточно уже давно у нас развивается, да, ну, хотя это относительно молодое движение, да, но, тем не менее, ну, трудно отличаться, скажем так. Очень много фолк-проектов сейчас есть, и чтобы вот свою нишу занять, я думаю, что вы большое значение уделяете импровизации.
Вот я бы хотел отметить один момент, что, по моим ощущениям, в этом нашем проекте очень важно, чтобы вот это смешение жанров было ну, буквально незаметно, чтобы оно было настолько органично, чтобы человек не мог сказать, что вот ребята играют там чисто русскую песню, да, в каком-то традиционном варианте. Или чтобы не было возможности сказать, что ну, это просто джазовый коллектив. То есть хочется, чтобы взаимодействие жанров традиционной песни либо каких-то современных джазовых течений, оно было ну, неуловимым, что ли. То есть чтобы это был очень качественный фьюжн, качественный микс, вот такое взаимодействие на глубоком уровне.
То есть слово «эклектика» для вас не ругательное, в общем?
Нет, совершенно.
Дадим слово Светлане. Свет,
да.
Вы не так давно в коллективе, как мне кажется. Сначала я встречался с русским бэндом, когда они, ребята играли исключительно инструментальную музыку. Расскажите, как вы попали в коллектив, чем они вас завлекали и убеждали?
Ну, я к ребятам попала 3 года назад. Вот, тогда я еще училась в музыкальном училище имени Мусоргского. Вот, была совсем юной девочкой, которая любила традиционную музыку. И меня пригласил к себе Илья в коллектив. Тогда я еще не знала о том, кто такие русский бэнд. Вот, и как-то сразу у нас пошло взаимодействие, пошли песни. Буквально в первый год взаимодействия мы сделали этот альбом, который выпустили сейчас, совсем недавно. И для меня это, наверное, самый важный и самый такой родной проект, потому что мы делаем музыку, которая действительно нравится нам всем.
Хорошо. Давайте послушаем. Давайте послушаем песню из вашего нового альбома. Кстати, как называется альбом? А то я говорю, новый альбом, а название альбома-то и не знаю еще.
Очень просто. Русский бэнд.
А, молодцы, молодцы. Ну, это тут проторенная дорожка, в общем, без открытий. Давайте слушать, давайте слушать. Ну что же, вот и цитатка у нас тут, цитатка. Ребята, что вы хулиганите-то? Расскажите мне, пожалуйста. Группа «Русский бэнд» у меня сегодня в гостях. На связи Светлана Берг, вокал, Илья Атаманов, русская семиструнная гитара, Георгий Нефедов, балалайка. К нам присоединился барабанщик Даниил Гуков, но, судя по всему, пока он звук не может настроить. Я думаю, что когда Даниил звук настроит, мы его тоже услышим. Ребята, расскажите про цитаты. Про цитаты.
Цитат на самом деле на альбоме не так много. Вот,
еще одну я слышал. Я слышал еще одну. Точно. По-моему, Стинга.
Стинг? Нет, Стинг, если попал, то случайно. А вот в конце вот этой композиции «Полутица» намеренно использован фрагмент песни группы «Кино» Виктора Цоя «Пачка сигарет». Вот такой очень характерный и красивый мотив.
Ну, такой на самом народный, деле, мы, такой народный.
Да, мы да, придерживаемся да? того мнения, что это, в общем-то, музыка народная, и не грех это использовать.
Ну, когда к вам придет российское авторское агентство разбираться, вы им это объясните тоже. Хорошо.
Ну, кстати, мы загружали это все на стриминговые платформы, и никаких проблем не возникло. А я думаю, что там уже какой-то контроль по авторскому праву есть. Знаю.
Ребят, Рыбаться. Почему такой маленький альбом? Всего 7 песен.
7 струн, 7 песен.
Хороший ответ. Принимается. Продолжение не нужно. Давайте дальше тогда.
То есть для тех, кто на тенор-гитаре играет, 4 песни.
Да, да, да. Скажите, пожалуйста, Светлана, вам вообще легко петь, когда такие вот музыканты, как, например, Илья и Георгий, которых хлебом не корми, дай поимпровизировать?
Знаете, я выросла, грубо говоря, в этом коллективе, и другого я просто не видела с самого начала.
Не с чем сравнивать, да?
Да, для меня это как бы уже такая очень нужная и важная подушка, на которой я могу существовать во время концерта. Для меня это иногда бывает очень-очень нужно, когда мне нужна импровизация, например, Гоши, чтобы отдохнуть, потому что все-таки иногда бывает от долгих концертов устаешь петь. Вот. Ну и, в принципе, все-таки у нас один поток, и я импровизирую, и ребята импровизируют, и все это как-то находится в одном таком, ну, как это сказать, все друг с другом взаимодействуют и присутствуют в этом гармонии. Нет такого, что ты ждешь, когда кто-то закончит, там, или устоишь.
Я вот не знаю, кто сказал, но вот музыку люди делают, создают, играют для себя, для людей и для искусства. Вот вы, русский бэнд, как бы себя характеризовали вот в этом плане?
Мы всегда балансируем между всеми.
Да, наверное, все три варианта нам подходят, потому что и мы получаем невероятное удовольствие от своей музыки, и людям нравится. И как бы как искусство, мне кажется, что это тоже можно назвать таким словом.
Угу. А что думает по этому поводу барабанщик Даниил Гуков, который только что к нам присоединился, мы узнаем после следующей песни. Даниил, привет!
Всем привет! Меня слышно?
Слышно и видно. Да, следующую песню слушаем, а потом поговорим с Даниилом. «Русский бэнд» в эфире. Oh,
с масельцем едят. Ай, люлю, 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 люлю. Ай, ну, 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 ну. Ай, бай, 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 бай. Балабай, балабай, балабай. Лалабай, лалабай, лалабай.
Русский бенд у меня сегодня в гостях, дорогие друзья. Только что прозвучала песня под названием «Балабай» из нового альбома под названием «Русский бенд». Со мной на связи Светлана Берг, вокал, Илья Атаманов, русская гитара, семиструнная гитара, Георгий Нефедов, балалайка. И к нам присоединился Даниил Гуков, ударные инструменты. Даниил, ну, вам тоже нужно что-нибудь сказать, мне кажется, чтобы не зря все это было, да? Расскажите, например, пожалуйста, как вы себя чувствуете вот в такой вот фолк-музыке? Ведь все-таки барабанщик. А барабанщик — это джаз, это рок, а здесь фолк.
Я себя чувствую, как рыба в воде.
Прекрасно.
Ребята дают мне полную возможность выражаться, не скупиться на какие-то идеи, не ставить себе в рамки. У нас даже был случай на репетиции, я слишком просто играл, и Гоша вмешался, говорит: Даня, давай.
Угу. То есть, если у вас возникнет желание педалью, бочкой поиграть 32-ми, вам не запретят?
Но это не будет концепцией такой музыки. Мы имеем в виду какие-то сложные пульсации, там, квинтольные, неосол.
Даниил, сейчас наши радиослушатели подумают, что вы вызываете нечистую силу вот этими словами, поэтому осторожней. Осторожней с терминами, я имею в виду. Кто-то может даже оскорбиться, поэтому такие времена.
Хорошо, у меня есть другой термин. Еще часто называют стиль пьяного барабанщика.
А, вот как, хорошо.
Да-да-да, ну, такая ломаная игра. Все стремятся к ровности, а можно применять вот такие неровности. Угу, и это тоже уместно в нашем...
В народной музыке. А как вы между собой договариваетесь на репетиции, ребята? Вот кто у вас все-таки... Ну, давайте используем вот это старое слово, словосочетание. Художественный руководитель. Либо у вас паритетные абсолютно отношения в ансамбле.
По старой доброй русской традиции, кто громче кричит, тот и
прав. А я думал, кто сильнее, у кого кулаки больше.
Ну да, потом идет сражение, битва.
Но у вас все-таки есть нежное создание, Светлана.
Да.
Ребят, ну вот хотел бы я сходить на ваш концерт. Что у вас с концертами, в принципе? ближайшее недалекое будущее какое-то вы смотрите? Что думаете делать? Я понимаю, что у вас у всех еще миллион проектов разных, других, а, наверное, больше всех у Георгия Нефедова проектов.
Конечно.
Ну, очень сложный график.
На самом деле, мы вот сейчас в конце сентября выпустили этот альбом, и сейчас хотим запланировать концерты, презентации, вот, где будет сыграна эта программа, будут не только песни с альбома, а и другие композиции, конечно же. Вот. И сейчас вот Илья просто уезжал в Самару, и было не совсем понятно, когда мы можем проводить концерт. И на самом деле концерты в Петербурге, в Москве точно будут.
Хорошо. Вот, очень может ждем.
Быть, может быть, в конце осени, например, в ноябре. Вот, может быть, в начале зимы, в начале декабря. Очень... Опять-таки, если ситуация с пандемией позволит.
Дай бог, чтобы она позволила. Всем вам здоровья, творческого счастья. Не останавливайтесь, ребята. И я думаю, что с новым альбомом вы здесь опять ко мне придете и представите новый альбом. А сегодня, дорогие друзья, мы слушали альбом русского бенда под названием «Русский бенд». Светлана Беркут поет уже, слышите? Илья Таманов, русская гитара семиструнная, Георгий Нефедов, балалайка. С нами на связи был еще Даниил Гуков, ударные. Спасибо всем за внимание. Слушайте музыку. Это прекрасно. До свидания.
Спасибо.
Месяц ясный в колыбели.